Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Дмитрий Мамин Сибиряк. Удивленный человек. Часть первая. Каждый человек, который в первый раз попадает на скамью подсудимых, несколько времени, вероятно, бывает очень удивлен. В самом деле, разве для того он жил на белом свете, то есть хлопотал, бился, обманывал себя и других, чтобы попасть в это глупое положение? Но представьте себе удивление Максима Лукича, когда он очутился на скамье подсудимых. Собственно говоря, Максима Лукича и не было совсем, а был уволенный по третьему пункту сибирский заседатель господин Переберин, которого судили по-новому. Максиму Лукичу казалось, что судили совсем не его, Максима Лукича, а кого-то другого, именно уволенного по третьему пункту допотопного сибирского заседателя господина Переберина. В качестве постороннего наблюдателя Максим Лукич удивлялся, между прочим, и тому, что судят всенародного человека за совершенные пустяки. Наконец, больше всего он удивился тому, как скоро все это случилось, то есть следствие, предварительное заключение и, наконец, самый суд. Судился Максим Лукич по совокупности – так что следователь выбился из сил, открывая все новые и новые преступления. Получалась длинная цепь из превышений власти, взяточничества, вымогательств и бесконечных рукоприкладств. Но этого оказалось мало. На суде из свидетельских показаний выплывали новые факты, и, казалось, им не было конца. Для одного человека материала было слишком много, и старые сибирские суды проволочили бы это дело по меньшей мере лет 15, пока Максим Лукич не догадался бы и умер, а тогда все производство кануло бы в вечность. Именно эта быстрота нового суда и возмущала Максима Лукича. Помилуйте, вчера человек был облечен властью, пользовался общим доверием и любовью, а сегодня он украшает собственной особой скамью подсудимых. Набившаяся в залу суда публика тоже недоумевала и с участием следила за ходом дела. Сыромятные физиономии так и застыли в недоумении. Что же это такое в самом-то деле? Помучили человека и будет, нужно и честь знать. Публика глазела на расшитые мундиры новых судебных чинов, на скамью присяжных заседателей, на двух адвокатов, а больше всего на молоденького товарища прокурора, который несколько кокетничал. Что ему, этому молодому человеку, сделал Максим Лукич? Максим Лукич, в свою очередь, смотрел на публику, где мелькали все знакомые лица, и только пожимал плечами. Дескать, посмотрите, добрые люди, что со мной делают. А уж я ли, кажется, не старался для вас же? Наехавший новый суд был здесь совершенно чужим и не понимал взаимного тяготения сторон. Когда при открытии заседания председатель обратился с обычным вопросом: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?», старик весь встрепенулся и что-то хотел сказать, но потом махнул рукой и ответил коротко: «Никак нет-с». Как отвечал еще во время службы в одном из казачьих полков на китайской границе. Публика облегченно вздохнула. Так мог ответить только совершенно невинный человек. Да и наружность у Максима Лукича была самая импонирующая. Высокий, седой старик со стриженными под гребенку волосами производил подкупающее впечатление. Большие, непостарчески живые темные глаза и военная выправка придавали ему бодрый вид. Его портила только отпущенная во время предварительного заключения борода рыжевато-грязного цвета с прямым волосом, как на половой щетке. Точно она была сделана из проржавленной железной проволоки. Товарищ прокурора, выхоленный молодой человек с утонченно-изящными манерами, брезгливо отворачивался от старого сибирского волка, точно один его вид мог замарать чистую прокурорскую душу. Особенно понравилась этому молодому человеку стереотипная фраза, какой встречал и провожал бывший заседатель своих бывших клиентов. «Мы рассмотрим ваше дело, смотря по данным». Это было типично и остроумно. Все дела вершились, смотря по данным, то есть сообразно с количеством и качеством взяток. Максим Лукич действительно брал жареным и вареным, но, во-первых, кто же не берет? И, во-вторых, ему самому приходилось представлять свои собственные данные, когда налетала внезапная ревизия или выезжал на кормежку какой-нибудь голодный губернский чин. Шла круговая, а на скамью подсудимых попал один Максим Лукич. К своему адвокату он относился совершенно безразлично, как к новому человеку, который поражал его только своей юркостью и самодовольным видом. Что это он, адвокат, так суетится, когда дело совсем правое? С другой стороны, Максим Лукич подозревал, что его адвокат в заговоре с прокурором. Это заметно по всему. Такой, с позволения сказать, шелыган. И вдруг от него некоторым образом будет зависеть вся судьба Максима Лукича. «Вы не робейте», — шептал адвокат, обращаясь к подсудимому. «Все будет зависеть от присяжных».
«Это значит, от мужиков?»
«Разве вы в первый раз на суде?»
«Слава богу, раньше не случалось. Да и какой это суд? Товарищ прокурора мальчишка, присяжные мужланы!»
Максим Лукич с какой-то грустью посмотрел на присяжных, в руках которых теперь его судьба. Два чиновника, пять купцов, а остальные — все мужики. Все надежды он возлагал на этих двух чиновников, которые все-таки могут понять что-нибудь. Но, пожалуй, купцы наполовину поймут, а остальные — нечего тут и говорить. Отличный суд. Конечно, мужики его осудят, потому что он пять уездов держал в страхе и трепете и никому не спускал. Да, он не дискредитировал власти, как вот такие нынешние фитюльки. «Послушайте», — обратился Максим Лукич к своему защитнику в середине прокурорской речи, «что я сделал этому молодому человеку? Уж очень он привязался к данным. Нельзя ли подсунуть ему барашка в бумажке?»
«Вы с ума сошли, Максим Лукич?»
«Ну, суд», — угнетенно подумал подсудимый, «а того не знает, что честь всегда лучше бесчестия». Обвинение по совокупности распадалось на целый ряд дел. Тех заурядных дел, о которых не стоило бы даже говорить. Отправным пунктом послужило дело купца Максунова, заключавшееся в следующем. Степной купец Максунов приехал на Ирбитскую ярмарку, где у него была торговля бараньим салом. Ярмарка была бойкая, и Максунов расторговался своим товаром. Под конец, когда сводились счеты, к нему является молодой человек по фамилии Калачиков, служивший ранее приказчиком у обанкротившегося купца Шершнева. «Степан Иванович, не знаете ли, где мне местечко?» — спросил молодой человек. «Вот полгода без дела шатался. Думал, в Ирбитской подыщу занятия. А вот ярмарка кончилась, а я все в той же коже». Максунов видал раньше Калачикова и пожалел. «Что ж, в самом-то деле со всяким может беда приключиться. А парень совсем молодой. Не умереть же ему с голода». Полученный на ярмарке барыш тоже много способствовал благодушному настроению Степана Ивановича. «Вот что, молодец, скажу я тебе», — ответил он. «Места у меня тебе нет, а помочь могу. Первое дело, отсюда я проеду на степную ярмарку. Такая-то со мной. Мне все одно прогон-то платить, а там, может, что и придумаем». Конечно, Калачиков согласился, и они отправились в дорогу вместе. До степной ярмарки было дней пять пути, но зимой эта дорога легкая, а шуба у Максунова как печь с герметичными заслонками. Одел он и Калачикова, который щеголял в сак-пальто с барашковым воротником. Едет Максунов и все жалеет своего невольного спутника. Приехали в степную. Максунов по своим делам, а Калачиков опять место ищет. Искал-искал, ничего не нашел. И Максунов за него хлопотал, ничего не выходит. Такой же, значит, незадачливый человек уродился, что все у него клином. Только возвращается раз Максунов к себе в номер, а Калачиков висит на душнике. Вот так фунт. Что называется, поблагодарил за хлеб, за соль. Конечно, и записка. в смерти моей прошу никого не обвинять. Одним словом, все в порядке устроил, как в газетах об таких делах описывают. Нечего сказать. Ублаготворил, подумал Максунов и сейчас же послал за полицией.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.